Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать вторую главу книги Даниэля. И в нашей сегодняшней беседе будет много отступлений в сторону, в силу самой особенности этой главы. Но первое отступление не будет связано с особенностями главы, а обусловлено необходимостью наверстать пропущенное. И я в процессе разговора объяснял и толковал имена, но не остановился на имени Даниэль. Когда в 90-е годы в Израиль приехала русская алия, и очень много евреев вернулось из России, первые детки чаще всего становились Даниэлями или Даниками. Очень много Даников в 90-х годах рождения бегает по Израилю. Имя Даниил – это имя сына Давида от Авигаиль. Оно встречается в книге, называется «Деврей Емим», или по-русски «Паралипоменон», 1 Паралипоменон, 3 глава, 1 стих. Там он, правда, в русском переводе почему-то становится «Далуй». Непонятно почему. Это также сын Итамара, который упоминается в книге Эзры, 8 глава, 2 стих. Ну и, естественно, герой нашей книги Даниэль. Есть еще и Данэль, который упоминается у пророков, но это другое лицо, и об этом отдельный разговор. Итак, имя Даниэль, основываясь на 30 главе книги Берешит, 6 стихе, можно сказать, что это имя означает «рассудил мне Господь». Господь заступился за мои права. Господь дал мне положенное по праву, или Господь заступается за меня. Но существует и более простой, упрощенный перевод, который можно сказать «Господь мне судья». Оба эти перевода имеют право на существование. На этом мы закрываем на данный момент круг имен в книге Даниэль. Теперь напомним содержание предыдущей части, предыдущей нашей беседы. Мы говорили о том, что царь Навуходоносор видел сон, забыл этот сон, и был, ну, помнил, что ощущения от сна остались не очень приятные. Он собрал всю свою академию, всю королевскую рать и потребовал от собравшихся рассказать ему сон, и истолковать ему. Сначала просто рассказать, потом истолковать. Если обращать внимание на тонкости текста, они нам сегодня понадобятся, то царь сначала требовал рассказать ему сон, а потом напомнить. Это большая разница, потому что рассказать можно так, что я и сам не вспомню, что было, а просто мне расскажут. И другое дело, когда надо сделать еще и так, чтобы я вспомнил. Именно эта задача встала перед Даниэлем. Даниэль явился пред лицо царя после того, как Всевышний открыл ему тайну царского сна. И на этом месте мы в прошлый раз с Даниэлем попрощались. Это было в конце 28 стиха 2 главы. А сегодня мы начнем, соответственно, с 29 стиха. «Ант малка райолех альмишкавех салху». «Ант малка, ты царь, районах альмишкавах, твои идеи на ложе твоем приходили к тебе, мысли ты размышлял на ложе твоем, мадилехаве ахарей». Что будет после? Дна вегале резе одеха мадай легаве. И открывающий тайны открывает тебе то, что будет. Вана, а я лобехахма ди атиби мин колхаяя. А я не потому, что у меня есть мудрость больше, чем у всего живого. Раза да гана галили, не для того мне открылась эта тайна. Лаген альдибарти ди пишра ли малха лиодион. Но для того, чтобы я открыл истолкование царю, вераинай ливха тинада. И ты будешь знать, ты да будешь знать мысли сердца своего, районей левавха, или левавх. 31 стих. Анта малька, ты царь, хазахавит, вот что ты видел. И этот текст можно понять, как словно Даниэль показывает царю заново этот сон. Царь видит наяву все, что Даниэль будет говорить. Так это можно понять с точки зрения языка. То есть есть такой 3D-реальность, которую создает Даниэль перед лицом царя, по мнению некоторых комментариев. По-моему, это очень интересно. «Вилю целемхат саги», и ты увидел большую статую большого колосса, большого гиганта, большого идола, «декенарав везавия ятер», который был велик и сверкал, «каем ликаблех рева дахин», и было это для тебя очень страшно. Итак, Даниил начинает с того, что рассказывает о том, что царь увидел большую статую. Большие статуи были довольно все-таки редкостью до колосса Родосского, который еще не возник. Существовали египетские колоссы и так далее. Они были метров 15-20 в высоту. По тем временам это огромная высота. Из следующей главы мы узнаем, что этот колосс, этот гигант, был высотою 60 локтей. Пророк приводит эту меру, то есть 30 метров. Итак, у Цальма Роша Дидагавтав, и у этого гиганта голова из хорошего золота, Хадва Ведрой Дикесев, и грудь, и руки, здесь зрот, мышцы предплечья, из серебра, Магой Веяртай Ди Нехош, Динхаш. Кишечник, внутренности и бедра, живот и бедра из меди. 33 стих. Шакури ди парзель, а голени его из железа. Раглюхи, ноги его, здесь скорее всего в значении ступни его. Минахон ди парзель, у минахон ди хасер. Часть из них из железа, часть из них из гончарной обработанной глины, керамика. Не очень понятно из этого текста, нельзя однозначно заключить. Каждая ли нога состояла из металла, из железа и из керамики, или одна нога из металла, одна из керамики, это не совершенно однозначно. Вот такого гиганта 30-метрового увидел Навуходоносор. Повторим, золотая голова, серебряные грудь, плечи, предплечья, руки, медные внутренности и бедра, железные ноги и ступни из железа и керамики. Хадехавит, и вот когда ты смотришь, адди итгазарт эвен дилёбьядн, и вот прилетел камень, как метеорит прилетел непосланной рукой, как будто бы из ниоткуда прилетел камень, видимо, небольшой камень, в умхат лицальма аль реглёхи, и ударил идола по ногам, ногам из железа и глины, в гадакет гимон, и истолок его. Слово дакет здесь в пыль стирать, истолок его. этого большого идола свалил маленький камень. Бадзин Даку Кихада в момент распылились, превратились в груду пыли. Паразеля Хаспа Нахаша Каспа. Железо, глина, медь и серебро. Здесь меняется порядок. Мы позже попробуем понять, почему он меняется. Вдагва гаву киор, и стали они как мекина или шелуха, мин адри кайт, из веялки летней. Унса гимон руха, и унес их ветер. Кола тарва иштахон лоу в авна, и унес их ветер, разнес их повсюду, и уже не осталось их. В авна димахат лицальма, а камень, который разбил гиганта, хаве летур рав у милат коль ара, а камень, который разрушил гиганта, стал огромной горой и заполнил всю землю. Дана Хельма, вот это сон, упишра Неймар Кадам Малька. О толковании его скажем царю. Прежде чем мы перейдем к толкованию сна, попробуем задаться некоторыми вопросами, что означают эти четыре металла. Четыре металла эти встречаются в других апокрифических источниках и в преданиях. Так, например, у греческого поэта, самого раннего известного нам греческого поэта Гесиода, есть книга «Труды и дни», и там он рассказывает о том, как Кронос, бог времени, сначала сотворил золотое человечество, потом серебряное, потом медное, потом железное, и все это в полной деградации. Сами образы, они не новы, но это и понятно, потому что человеку показывают сны чаще всего из ассортимента его мыслей и его образов. Гиганты, может быть, и не были распространены столь высоки, хотя у некоторых христианских комментаторов книги Даниила я встретил, что вот тогда было принято строить гигантов из нескольких металлов, но самих таких металлов, самих таких гигантов до нас не дошло, и достоверных описаний их нет. Но сон есть сон. А вот и большие гиганты, они были распространены, большие, высокие статуи, цари ставили их в свою славу. Поэтому сон, он относительно понятен, природа сна понятна. И давайте попробуем разобрать толкование сна. Мы знаем, что все сталкивались с тем, что толкование сна связано с четырьмя царствами. Некоторые комментаторы, в основном это библеисты, они говорят, что Навхуднецару просто открыли четыре поколения его же царей, его же потомков. При его правнуке империя пропала, то есть вот эти четыре поколения, они здесь ему и открыты. Ну, не стоит спорить с библеистами, просто потому что, я имею в виду, с критическими библеистами, потому что их аргументация, в общем-то, понятна, и она находится в совершенно другой плоскости. Мы же будем говорить все-таки об этом сне в контексте четырех царств до последнего времени. Сначала мы прочитаем сон, а потом мы попробуем ответить на вопрос, почему он приснился именно Навуходоносору. Из чего это Всевышний вдруг решил так с языческим царем разоткровенничаться? Итак, с 37 стиха. Ант малька мелех малькая. Ты царь, царь царей. Это довольно сложное выражение, потому что царь царей, выражение «мелех малькая», относится чаще всего к тому, кто действительно царь царей, ко Всевышнему. Поэтому существует два варианта толкования этого места. Одни говорят, что на данный момент действительно Навуходоносор, он царь царей, он правит очень большим количеством империй, и поэтому его можно так назвать. Другие комментаторы, и мне это понимание близко, говорят о том, что здесь Даниэль говорит царю, ты царь, но есть еще и царь царей. И на самом деле, что будет осуществляться, так это его замысел. И дальше он говорит, «Ди элле шмая мальхута хисна втиква вайкра яхавла». Бог небесный, мальхута хисна, царство защищенное, в таква и сильное, в якара и процветающее дал тебе. В 38 стихе, здесь опять-таки Даниил говорит, ты царь, но именно Бог небесный дал тебе это царство. Ты царь не потому, что ты имеешь какие-то заслуги, не своей хитростью, не своей родословной ты стал царем, но Бог небесный дал тебе это царство. Увхальди дарин бней анша, и везде, где живут люди, хайот бара, дикие животные, в оф шмая, и птица небесная, я в баядех дал тебе в руки, вышальтых бы кульгон, и будешь ты править всеми, анду роша дьягва, и ты золотая голова, роша дьягва. Здесь Даниэль говорит царю, что он имеет власть не только над людьми, но и над полевыми животными, над некими зверьми. Об этом говорит и Иеремия в 27 главе, говорит о том, что Навуходоносору будет дана власть даже над дикими животными. Мидрашей развивают эту мысль и говорят, что Навуходоносор прогуливался верхом на тигре и играл с крокодилами. У него была такая особенная власть покорять природу. Ну, вот у Иеремии тоже видим на это намек. Итак, Даниэль сказал, что вот такая мощная власть дана Всевышним Навуходоносору. У Батрех, а за тобой, таком Малько Ахари, а за тобой встанет другое царство, Араминех, другое, чем ты, отличное от тебя. Вемалкоу Ахар Динахша Дешетлит Бехуляр. А за ним еще одно царство, которое будет властвовать над всей землей. Царство медное. То есть, он говорит, ты царь из хорошего золота, ты голова. За тобой встанет царство медное, за тобой встанет царство серебряное, а за ним царство медное, которое будет царствовать по всей земле. Обратите внимание, что следом за правителем Навуходоносора появляется Парас и Мидиан, Парас и Мидия, два царства, и, соответственно, если мы посмотрим на грудь и руки, то руки две, они связаны, но они действуют не синхронно. Как правило, то, что делают ноги человека, ноги, они большей частью делают какие-то синхронные движения. Мы либо стоим, либо идем, и всякий раз, когда мы двигаемся, почти всякий раз, ноги наши двигаются синхронно. Руки более свободны, менее связаны друг с другом. Парас и Мидия – это те царства, которые сменят Навуходоносора, и это царство из серебра, а затем придет царство медное, которое будет править по всей земле. 40 стих. У Малько Рвии ги תהי תקיפה כפרזלה, כל כבל דפרזלה מהדק וחשל קלה, כפרזלה דמירה, כל אלן תדק ותירה. А четвертое царство будет тяжелым, как железо. Тяжелое царство – это не просто железо, это кувалда. Железное, железо, как здесь написано, мегадек, плющит, разрывает, сжимает все, что крошит, разбивает, все, что попадется под руку. Это царство с кувалдой, царство совсем не деликатное. После Параса и Мидии приходят греки, царство медное, медь очень распространенный металл, он дешевый, он очень доступный, и греки создают такую своеобразную, в понимании мудрецов так толкуется, суррогатную культуру, которая может все поглотить. Если не было вавилонившихся евреев, во времена греческого правления появляется понятие «митьявним» – угреченные евреи, эллинизированные евреи. И это третье царство. Четвертое царство – Рим. Это царство с кувалдой, грубый народ с грубыми развлечениями. И вот он такой. Дихаза. דחזית רגליה והצבעתיה מנהון מנהון חסף דפאר פרזל מלכו את הסורת פרווי סטיך תושטותי ובידיל סטופני איפלצי צ'סטי זניך איז קרמיקי אי צ'סטי איז ז'לזה מלכו פליחה תיכווה את הבודית רזדילון נעצרסטווה имени Ницафта де Парзеля, и от того, что железо прочно, будет смешано с глиной. Это 41 стих. 42 стих. Веацбет реглея, а пальцы ног частью железа, вы частью керамика, часть минкцат мальхута тавит кифа, часть